Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда». И сегодня мы будем говорить про мультфильмы. Но не только про мультфильмы. Будем говорить еще и про кино. И вообще, нужны ли нам протекционистские меры относительно нашего кинематографа. Вредят они индустрии или нет. Сегодня в студии Мария Безрук. Кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов России. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Виктор Мараховский, главный редактор портала «На линии», колумнист РИА Новости. Виктор, здравствуйте.
Здрасте.
Что послужило яблоком раздора? Мультфильм «Гурвиник», из-за которого перенесли премьеру другого, как я понял, мультфильма «Королевский корги», да? Он заработал, конкретно «Гурвиник», в прокате меньше, чем было запланировано. А вот почему? Потому что фильм бойкотирован Ассоциацией владельцев кинотеатров и не представлен в киносетях, таких как «Синемастар», «Каро» и «Киномакс». И бойкот связан с лоббированием фильма Министерством культуры Российской Федерации. То есть эти два мультика должны были выйти в один день, и Министерство культуры сказало, раз в одном участвуем мы, конкретно в «Гурвинике», тогда он выйдет, а тот переносите, соответственно. А кинотеатры ответили громким «нет», прокатчики. И как так получилось, что собрал он всего 14 миллионов, по-моему, за первый уикенд, а ожидалось гораздо больше, хотя бы 25, а некоторые говорили, он бы и 150 собрал, если бы все-таки эти кинотеатры прокатили. И вот давайте разбираться все-таки, что же это значит для нас, для всех, и нужны ли нам такие протекционистские меры или нет. Мария, с вас начнем.
Ну, давайте мы сначала определимся все-таки, в какой системе координат мы находимся. Либо мы в рынке, и тогда ни о каких протекционистских мерах не может быть и речи, потому что в условиях рыночной экономики может существовать только конкуренция в чистом виде. Либо мы государство тоталитарное, режимное, называйте как хотите, но в этой ситуации государство помимо протекционистских мер должно еще и дотировать кино. Театры, чтобы они могли существовать, выживать, жить и показывать то кино, которое будет ему, им, кинотеатрам сверху спускаться, Министерством культуры. А у нас получается такой недочеловеческий гибрид. Мы, с одной стороны, говорим о том, что мы государство рыночное, при этом вдруг в определенные моменты, подчеркну, не всегда, а в определенные моменты, в частности, когда компания «Вольга» пытается прокатывать кино, за последний год это третий случай, когда именно на прокатную, в отношении прокатной компании «Вольга» происходят вот эти самые протекционистские меры.
«Вольга», вот вы сказали, а я даже не знал, что они прокатывают «Гурвиник». Не они прокатывали «Матильду»? Нет?
Мы нет. Сейчас не про
я
то.
Ну, напомните просто, нет, какие, они, какие не они, значит, провалы
нет,
еще какие
были. Нет, не они прокатывали «Матильду».
А что они прокатывали?
Они, вот говорите, во-первых, прокатывали год назад, в феврале месяце. Был скандал, связанный с выходом «Паддингтона».
Паддингтона,
на который делали ставки. Да. В какой-то веке компания «Вольга» могла наконец-то собрать достойный бокс-офис. И буквально за несколько дней до релиза Министерство культуры меняет дату прокатного удостоверения, откладывает ее на неделю позже, с тем, чтобы российская картина, пока не называю, какая она, чтобы одна российская картина могла выйти...
Во-во, какая картина-то?
Ну, под «Скиф». Там была двойная ситуация. С одной стороны, допрокатывалось движение вверх, а с другой стороны, выходил «Скиф». И, собственно, в пользу вот этих двух релизов, за спиной которых стояли крупные российские производители и прокатчики, отодвинули «Медвежонка Паддингтона». Второй удар под дых в «Вольге» случился буквально через две недели, когда отозвали прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».
Вот! Наконец-то я вспомнил. «Смерть Сталина». Точно. Вот. Теперь у меня все ассоциировалось.
И
нормально.
Фильм вообще не вышел в прокат, хотя аккурат релиз планировался к 65-летию смерти Иосифа Виссарионовича. При этом была устроена нездоровая дискуссия в обществе, которая напоминала историю с Пастернаком. Я книгу не читал, но осуждаю.
Ну, пытались там смотреть трейлеры. Хорошо, я понял, в общем, позицию. Я думаю, и слушатели наши уже осознали примерно вашу позицию, Мария. Дальше будете ее как-то обосновывать и дополнять. Виктор Мараховский, ваш взгляд на происходящее, пожалуйста. Вот этот мультфильм «Гурвиник», вы... А можно я и вас спрошу, и Марию, вы смотрели?
Нет.
Нет, вы не смотрели. А, вы посмотрели, да? Я тоже не смотрел, поэтому я Пастернака не читал в этом случае и пока еще не осуждаю.
Давайте не будем сейчас оценивать качество мультфильма «Гурвиник».
Мы этого и не делаем.
Равно как и «Корги».
Как и «Корги», да, тем более, что... Вот стыдно признаться, «Корги» я тоже не смотрел.
И я не смотрел. Пожалуйста,
но мы, тем не менее, можем... кое-что обсудить в смысле протекционистских мер, которые применяет отечественное руководство к отечественному же кино.
Да,
да, конечно, когда сейчас уважаемый оппонент поставил вопрос, так все-таки государство у нас...
Тоталитарное.
Или рыночное.
Ну, в жизни это так не бывает. Жизнь сложнее бывает. Наших схем.
Как бывает.
Ну, я жила, например, в Советском Союзе, где все было предельно просто и понятно. Не было рынка, но был государственный прокат.
Но в Китае-то вы не жили, а там, пожалуйста, и тоталитаризм вроде
и
как.
И там государственный прокат.
И рынок, и все что угодно.
Всего 5% иностранного кино в прокате.
Может, и хорошо. Я вот смотрел фильм «Ипман», мне понравилось, например.
Ну, строго говоря, в данный момент, если я правильно помню, буквально за несколько лет тот же Китай вырвался на ведущие строчки в так называемых зарубежных рынках, да, для Голливуда в том числе, и сейчас приносит им совершенно чудовищные суммы. Если не ошибаюсь, из зарубежных, по-моему, это рынок номер один сейчас.
То вот. Есть китайцы протекционистскими мерами подстегнули свой рынок, правильно?
Нет, они подстегнули в данном случае рынок вообще кино, да, и Голливуда в частности. Вот, говорить о том, что где-либо существует сейчас... Да? Ну, не будем говорить о том, что было 30 лет тому назад, все было иначе. Вот. Говорить о том, что сейчас существуют какие-то чистые схемы, наверное, было бы неуместно. Да? Может быть, в Северной Корее, конечно, все еще по старинке, да, но кто ж там был. Вот. У нас, да, государство, оно находится в постоянном процессе торга, взаимных наездов и разборок, да, в том числе и с кинотеатром.
Ну да, с прокатчиками, вот, которые этом могут бойкотировать.
Абсолютно нормальная ситуация, да, когда прокатчики, имея свою железную волю к прибыли, естественно, да, они время от времени устраивают государству фронт, вот, и абсолютно нормально, когда государство со своей стороны пытается тоже их как-нибудь прижучить, потому что у него есть, в свою очередь, у Минкульта, скажем, в данном случае, есть воля к цифрам отечественного проката.
Но потому что они вложились в этот
фильм.
Что
им же нужно показать, что процент отечественных фильмов еще сильнее вырос в отечественном прокате и так далее.
А зачем?
Ну, слушайте, люди же дают все-таки что-то, и фонд кино, и Минкульт дают постоянно деньги на отечественные фильмы.
Да.
Вот. К сожалению, большинство отечественных фильмов нуждаются, помимо этих самых денег на съемки кино, еще и в какой-то прокатной поддержке. Конечно же, творческое сословие всегда говорит, так нужно просто давать еще больше денег кинотеатрам.
Так.
Ну, это абсолютно нормально. У творческого сословия единственная реакция – это нужно дать еще больше денег. Это логично.
Так.
Вот. Но у государства не так много денег, и поэтому иногда оно пытается использовать то, что вместо денег, которых у него нет, оно пытается использовать административные меры, которые у него есть.
Ясно.
Идет нормальная повседневная жизнь.
Но когда мы говорим, что это... Вот секунду, да? Когда мы говорим, что это такой отечественный мультфильм и прочее, я смотрю, премьеры в мире этого мультфильма, если я не ошибаюсь, 31 августа 2017 года в Чехии и Словакии.
Потому что это совместная картина.
Да, но это 17-й год, сейчас 19 января. Дальше, в Германии 27 апреля 2018. Дальше, Турция, 8 июня 2018. Дальше, Республика Корея, 8 ноября 2018. Украина, 29 ноября 2018. И в России только 7 марта 2019, чуть ли там не через два года, ее начинают эту картину показывать и говорят,
как
это премьера.
Как в картине «День выборов 2».
В чем прикол?
И вот когда уже никто не ждал, на тебе.
Так а в чем прикол? Я понять не могу, в чем смысл этого, почему именно под этот мультфильм и надо все подвинуть, если он существует уже два года, и весь мир его смотрит, уже все посмотрели, даже украинцы посмотрели.
А вот читайте выше, может быть, все-таки это какие-то конкретные меры в отношении прокатной компании «Вольга»?
Не знаю, а чем она не угодила?
Ну, смотрите, из всех прокатчиков это, пожалуй, единственный киноманский в чистом виде прокатчик, но при этом достаточно сильный. Компания независимая, компания, имеющая свое лицо, компания, активно продвигающая венецианские, берлинские, каннские релизы. То есть это очень-очень заметно из крупных компаний, которая умудряется зарабатывать, не работая блокбастерами. И я думаю, что на самом деле проблема гораздо шире. И, может быть, в данном случае речь идет не только о глупой воле, ну, в кавычках, да, сейчас, поймите меня правильно,
постараемся.
Неких чиновников, но и о некоем внутреннем заговоре.
Заговор против прокатчиков. Слушайте, Виктор, я все-таки хочу уточнить. Нам говорят, что это отечественный фильм. Я вообще за отечественное. Мне, наверное, нравится «Движение
вверх».
Но
это копродукция. Ребят, давайте честно сразу говорить, что это копродукция.
Но когда она два года существует уже, эта продукция, и она уже, например, собрала около 500 миллионов рублей с 2017 года где-то в Чехии. В Чехии мультфильм вышел в 2017 году. Он старый, он же не новый.
Ну, знаете, с кино это бывает, насколько я знаю.
Да?
Я думаю...
Совершенно верно. Да? Более того, насколько я знаю, существуют две прокатные версии. А. Чешская и российская.
И они изменены. У нас, говорят, покороче на 10 минут.
Да,
что-то подвырезали.
Да. Ну, просто в Чехии, в Европе немножко другая вообще манера повествования, более размеренная.
Хорошо, когда мы говорим, что это копродукция, да, хотя вот копродукция, я не знаю, где здесь поставить, да?
Совместное производство.
Совместное производство.
Когда мы говорим, что это совместное производство. Вот Гурвинок, да? Что, это наш герой, что ли? Это такое что-то отечественное?
Ну, он был
это...
в веселых картинках.
Ну, я понимаю, но это прям взорвет аудиторию, и все скажут, о, это тот самый Гурвинок, наконец-то про него мультик, пойду-ка я покажу своим детям,
ну,
я
сомневаюсь.
Ну, видимо,
именно потому, что Министерство культуры подозревало, что так не будет, под него расчистили поляну.
Да.
Но я вас уверяю, что если бы все было по-человечески, и параллельно в каникулярный период вышла и та, и другая картина, каждая бы собрала свою. Но это как в новогодние праздники, понимаете? Все картины таргетингового показа собирают свое.
То есть, а сейчас просто зарубились, и никто не собрал поэтому, правильно, Виктор, или почему?
Бывает. Знаете, я, честно говоря, не очень верю в отечественное, ну, неважно, да, в совместное производство по поводу, так сказать, чешских народных героев,
вот.
Комиксоидных.
Да.
Вот. Ну, это же частный случай, но ведь, как утверждается, речь идет о более широком явлении. Я, правда, не готов рассуждать о конспирологии на тему, не давят ли случайно Вольгу прицельно, да? Тут
сложно
говорить,
сказать,
да?
Сложно.
Ну,
да.
Знаете, каждый случай следует рассматривать отдельно. Если не ошибаюсь, прокату Паддингтона в итоге не сильно навредил перенос.
Паддингтону вообще мало что может навредить.
А мне нравится.
Вот,
а мне
что касается, не что касается...
Ты не целевая аудитория этого фильма.
Я не англичанин, да.
Художественного фильма «Смерть Сталина», то я должен сказать, я абсолютно поддерживаю запрет на прокат этой дряни в отечественных кинотеатрах. Его бы, в принципе, ничего не могло спасти, да, но вот хорошо, тем не менее, что он не вышел.
«Смерть Сталина».
Да, конечно.
Но мы спорили,
а вы смотрели?
Мы спорили по этому фильму. Нет.
А я смотрел.
Мне было жалко времени, я честно признаюсь, я не смотрел. А вы вот, Мария, как?
Я его смотрела дважды, в дубляже и в оригинале, и могу вам сказать одно, что я не поклонница, причем я ярая не поклонница этого фильма, но я считаю, что для того, чтобы поднимать дискуссию в обществе, этому обществу, наверное, следовало для начала картину показать, потому что дискуссия о том, чего мы не видели, но обсуждаем, это бред и недостойно цивилизованных людей.
Все заинтересованные посмотрели этот фильм, да еще причем до выхода в прокат.
Ну, давайте расширим действительно тему. Я думаю, что если мы будем прямо концентрироваться на Гурвинике, на этом прекрасном чешском герое, мы далеко можем не уйти. Давайте расширим.
У нас тема протекционизм. Хорошо, протекционизм. Нужен он или нет?
Ну, да? Давайте. Вот нужен он или нет? Вы, Виктор, говорите, что нужен.
Да, конечно.
А вы говорите, что не нужен. Но как не нужен? Я вот разговаривал, например, Мария...
Леш, я не так говорю.
А как?
Я говорю о том, что он не нужен в том виде, в котором он существует у нас.
В каком он существует?
В уродливом виде он существует у нас, потому что мы под кого-то раздвигаемся, под кого-то мы не раздвигаемся. Давайте определим правила игры, которые будут одинаковы для всех. И все будем их соблюдать. И тогда и производители, и дистрибьюторы, и кинопоказчики смогут сориентироваться в этой системе координат и прийти к некой системе, которая устроит всех.
А сейчас правил, как вы говорите, нет.
Нет, конечно, их вообще не существует. В каждом индивидуальном случае либо государство раздвигает, отодвигает западные релизы, перемещает даты проката. Причем, понимаете, это рикошетом бьет по всем остальным, потому что кинотеатры отказываются за полтора месяца до релиза фильма обсуждать роспись. Вот я вот сейчас выпускаю картину русскую, со мной кинотеатры до конца месяца отказываются разговаривать, потому что они говорят, что мы на месяц вперед не можем ничего планировать, так как постоянно меняется расписание. А меняется оно именно потому, что Министерство культуры то включает свои рычаги, то не включает. И мы никогда не знаем, отзовут прокатное у того или иного фильма или не отзовут.
Да? Ну, это, конечно, гиперболизированное изображение проблемы.
А да? Как она выглядит?
Случаев отзыва прокатных удостоверений, насколько я помню, было раз два и обчелся. Всего-то.
Ну вот про Сталина смерть опять вспомнил.
Не, почему? Был еще, например, гениальный фильм под названием «Дитя 44», которым что-то там не хотели выдавать.
О таком даже, мне кажется, никто и не слышал.
Там тоже, значит, про наше кровавое прошлое, тоже западный фильм, американский, если не ошибаюсь. Тоже дрянь, естественно. Его там, по-моему, в итоге прокатили... Его хотели выпустить чуть ли не на 9 мая, что-то такое, да? И тоже немножечко просто отодвинули. Вот, в итоге он пролетел с жутким треском, абсолютно заслуженно. Вот, беспомощное кино. Гиперболизировать проблему не надо, но мне кажется все-таки, да, что несмотря на то, что наводить порядок, безусловно, у нас можно всегда во всех сферах и очень долго требовать неких единых правил игры для всех,
нельзя.
Скажем так, следует очень с ответственностью и умом.
А
да,
что
и...
это значит?
А как же бедная Америка живет без протекционистских мер и в единой системе координат
для всех?
В Америке
существует гигантское количество протекционистских мер, безусловно, да, в том числе и в отношении своей кинопродукции.
Какие, например? Я не знаю просто.
И мне интересно. У них тоже есть Министерство культуры, которое может отозвать прокатное удостоверение?
У них нет Министерства культуры, которое может отозвать прокатное удостоверение, но у них есть, в Америке немножечко другой тип государства. Вот. Точно так же, как Министерство культуры Соединенных Штатов. Хотя оно, может, и есть, я даже не знаю, да, оно вряд ли дает деньги на американскую кинопродукцию. Так. Напрямую, да, хотя иногда какие-то отдельные департаменты, насколько я знаю, там армия иногда выделяет деньги на фильмы, в которых хвалят армию в Соединенных Штатах, вот, какие-то отдельные производители тратят деньги, там, Microsoft тратит деньги, да, на то, чтобы там фигурировала продукция Microsoft и так далее, там просто государство построено вокруг бизнеса изначально. Вот. А у нас Министерство культуры, вот если не ошибаюсь, вы выступаете продюсером картины «Кровь», которая выйдет летом этого года. Насколько я знаю, Министерство культуры давало денег на эту картину.
Да.
Вы против?
Нет, я не против того, чтобы Министерство культуры поддерживало производство авторского кино.
Так.
Ну, кстати говоря...
А потом оно должно, извините, как-то требовать с этого авторского кино окупаемость? Мы,
отбить деньги-то надо или
мы
нет?
Мы читаем или мы рыбу заворачиваем?
Смотрите, окупаемость требуется. Нельзя, потому что вы задали вопрос, давайте я вам на него отвечу.
Я не успел задать его до конца.
Про окупаемость речь идет только в том случае, когда мы говорим о фонде кино. Министерство кино не поддерживает коммерческий кинематограф. Министерство культуры поддерживает дебютное кино, которое априори не может гарантировать кассу, потому что половина дебютных картин, которые Министерство культуры поддерживает в производстве, вообще не выходит в прокат, и это считается нормальным. Именно потому, что Минкульт, вот о чем вы говорили, Леша, не дает денег на продвижение.
Так.
Б. Министерство культуры поддерживает авторское там, фестивальное кино, которое также изначально не гарантирует окупаемости.
Так.
Это кино, которое существует для того, чтобы искусство кинематографа развивалось. И третья категория – это кино детское. А еще четвертая – документальное. И все эти четыре категории, которые поддерживаются именно Министерством культуры, через питчинги, они не относятся к категории коммерческого кинематографа. Коммерческое кино финансирует фонд.
Секунду. Как я понял из вашего речи,
тут Министерство культуры... Тут самое время, честно говоря, дозакончить мой вопрос, ну ладно.
Виктор, сейчас вы как раз дозакончите. Как я понял, Министерство культуры выделяет деньги как раз тем, кто потом эти деньги отбивать и не должен, потому что это что-то новое, это культура, это художественный какой-то подход.
Вы правильно, Леша,
все поняли. Ну, то есть, Виктор, речь идет о том, что Министерство культуры и не собирается отбивать деньги, которые оно выделяет на кино, потому что именно такое кино оно выбирает, чтобы не отбивать.
Это довольно новаторский подход, я обязательно постараюсь поделиться им с Министерством культуры при возможности.
Да.
Вот. Но вообще-то, конечно, на самом деле, да, Минкульт заинтересован в том, чтобы фильмы, которые снимались в том числе с его участием на его деньги, хоть кто-нибудь посмотрел. И желательно побольше народу.
Ну так может быть они...
Неважно, идет ли речь, да, о полной окупаемости или нет. Но мы же знаем, что существует еще и такое явление, как тусовочка. Тусовочка, она вообще счастлива закуклиться в себе настолько, чтобы вести инкапсулированную жизнь и чтобы, скажем так, любой кинопроект окупался на стадии выделения государственных денег.
Тогда вопрос. А Министерство культуры к тусовочке относится или не относится? Вот.
Оно находится с ними, как мы легко можем заметить, да, в очень напряженных, драматических...
Но совместных отношениях.
Но эмоциональных
это семья,
отношениях.
Это семья.
Это, знаете, такая...
То как супруги, которые ссорятся, нет?
А это, я бы сказал, даже не семья, а просто сага о Форсайтах.
Да.
Очень сложно у них там все.
А у них есть Дисней, который может прийти к кинопрокатчикам и поставить ультиматум, или вы прокатываете наши «Звездные войны» до упора, или не прокатываете их вообще. Пишет 65-й, это по поводу протекционистских мер, которые бывают за рубежом. Я слышал, что такие протекционистские меры используются и в России зарубежными производителями фильмов.
Конечно.
А когда они приходят к прокатчику, ну, в кинотеатре и говорят, ребята, да, вы хотите, например, прокатить «Звездные войны»? Они говорят, да, хотим. Ну, вот вам еще пачка неинтересных, гнусных...
Называется давить пакетом.
Пакетом, да. И вот они этот пакет ставят, и, соответственно, пустых слотов под отечественное кино просто не остается, и все.
Нет, ну дело в том, что, во-первых, практически все крупные дистрибьюторы, о которых вы сейчас упомянули,
да,
у них в пакете в некоем количестве российские картины есть. И именно таким образом некоторые фильмы даже фестивального направления имеют возможность выходить в прокат, иногда даже широковатый. Потому что кинотеатры вынуждены брать там условного Сигала, чтобы потом получить, собственно, те самые «Звездные войны».
Ну, понятно. Условного Сигала. Не нравится вам кино, да, со Стивеном? А это любимые фильмы наши вообще-то. В свое время. Да, «Кровавый спор» вспоминается, но это не с Сигалом, но тем не менее, да. Ника 1, Ника 2, Ника 3.
Смотрите, на самом деле основная проблема русского кино заключается в том, что у нас нет сети государственных кинотеатров, о чем очень давно говорит, например, Сергей Соловьев. Если бы государство имело сеть кинотеатров, которые бы субсидировались, имели возможность ставить маленькую цену билета, чтобы российский зритель ходил на российское кино, то я думаю, что в этом случае к русскому кино в широком понимании этого слова был бы больше интерес. Только «Движение вверх» бы в этом случае собирало деньги.
Я как-то разговаривал с человеком, который снимал как раз фильм, ну, за достаточно большие деньги, и он в прокате этот фильм тоже был, он рассказывал, что есть еще одна очень простая проблема. Вы говорите, что должны быть государственные кинотеатры. Он сказал мне просто: Лёш, ты знаешь, сколько у нас кинозалов по России?
Совершенно верно. Вот, когда вы про Китай говорили, я как раз я не хотела вас перебивать, но я подумала о том, что просто в том же Китае, помимо того, что там население в разы больше, чем у нас, там и кинотеатров, и кинозалов в разы больше,
чем у нас. Вот сколько у нас на всю Россию кинозалов?
Мы помним, еще 10 лет тому назад.
3,5, по-моему, тысячи.
Всего кинозалов. Это даже не кинотеатр, а кинозал.
Нет, еще, как мы помним, еще 10 лет тому назад китайский кинорынок считался абсолютно захудалым. Вот. Они просто резко, ну, как и вообще накачивая всю свою экономику, они резко нарастили количество кинотеатров.
Может быть, и нам так стоит сделать, но это уже после новостей, мы вернемся к этой теме. Да, 17.30 новости.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, со мной сегодня здесь Мария Безрук, кинокритик, продюсер, член Союза кинематографистов России, и Виктор Мараховский, главный редактор портала «На линии» и колумнист РИА Новости. А говорим мы про то, нужно ли защищать какими-то протекционистскими мерами, если да, то какими, наш отечественный кинематограф. Да и мультипликацию. Вот как-то это отдельно или не отдельно считается? Наверное, отдельно.
Нет, но... конечно. Нет. Анимация – это часть киноиндустрии, безусловно. Да? Ну, причем, я вам скажу, очень прибыльная часть, если правильно с этим работать.
Потому что на мультфильм приходят родители с детьми,
конечно,
а это значит 3-4 билета сразу. Ну вот, а почему-то у нас как-то это есть ощущение, недопонимают. Ну, я не знаю. Так вот, что нам делать, Виктор? Пришлось вас в каком-то смысле прервать, потому что мы уходили на новости, вы приводили пример Китай. Как мы можем пойти по примеру Китая или не пойти? Что вы имеете?
По примеру Китая мы сильно пойти не можем. Угу. Вот, у нас, честно говоря, да, при том, что у нас страна, конечно, довольно большая и населенная, но все-таки, скажем так, охват и потенциал рынка у нас не так велик, безусловно, как в КНР.
Не так
велик.
Ну,
в 10 раз меньше.
Ну да, но при этом, например, 37-й, это наш слушатель, пишет, город Канаш, Чувашия, 60 тысяч населения, кинотеатров нет. Неужели, ну, если этих 60 тысяч, никто бы не пошел в кинотеатр?
Безусловно, знаете, если все построить, да, и всем все дать,
да,
оно, конечно, будет лучше. Я вот абсолютно в этом смысле согласен. Вот просто не на все есть, в том числе и у государства. Конечно, можно обсуждать, да, что в каком-то месте оно, видите ли, дает слишком много, а в другом слишком мало. Угу. Вот. Но если я правильно помню, то сама идея создавать в областях, в регионах, в провинциях, в глубинке, там, условно, некие новые экраны, да, она бродила еще несколько лет тому назад в Минкульте.
Она еще и бродит до сих пор, потому что...
То, что она все еще не реализовалась, да, ну, печально. Вот, будем надеяться, что однажды все-таки до этого дойдет.
Просто я с этим, не я с этим, а мои родственники сталкивались на деле. Как раз про отдаленное селение могу рассказать, когда областное министерство культуры, естественно, подведомственное министерство культуры федеральному, говорит, ну давайте, можно выиграть вот аппаратуры, там, по-моему, на 1 000 000 рублей, если я не ошибаюсь, для того, чтобы сделать кинотеатр такой вот в районе где-нибудь. А выясняться потом начинает, что нет места, где расположить это оборудование. Нужны еще кресла, еще что-то. И получается, просто администрация районная, она не берется за это. Они говорят, ну, лучше уж никто бы и не вкладывался. Потому что отчитаться-то за деньги нужно будет, а сделать нормально не получится. Потом люди не придут, все сгорит. Придут товарищи из министерства и скажут, и чем вы тут занимаетесь, дорогие друзья?
Ну, тема это на самом деле больная.
Да.
Первый раз речь о кинофикации села, деревень и городов с небольшим населением встала в 2005 году. Угу. Тогда был совершенно другой министр культуры, и был получен первый...
Уже никто и не помнит, кто тогда
был.
Я
помню, но не скажу пока.
Ну и ладно.
Михаил Шебуткой был тогда министром культуры.
Этот ведущий.
Да. И был получен первый грант от государства в количестве 5 миллионов рублей на то, чтобы вот государственный проект по кинофикации села воплотить в жизнь. Прошло несколько лет. прихожу я в Государственную Думу, в Комитет по культуре, тогда руководил Григорий Ивлев, говорю, ну вот, прошло несколько лет, как реализован проект, на что он мне сказал, подожди, мы все это время только думали, как его реализовать, угу. А деньги как бы уже и испарились. Следующая история была связана с партийным проектом «Единой России» под названием «Кино 2020». И это уже как бы была история под эгидой «Единой России», занимался этим Эдуард Пичугин со товарищи, там же Федор Бондарчук участвовал.
Не получилось.
Значит, нет. Смотрите, нет, там кое-что получилось. Смысл этой истории был в том, чтобы старые кинотеатры, вот то, о чем вы говорили, ДК и здания старых кинотеатров в малых городах и на селе, которые еще сохранились, просто физически стены, чтобы при помощи местных богачей, да, вы улыбаетесь и правильно.
Значит,
надо было их убедить, этих богачей, в том, что немножечко денег дать.
Бизнесмены, да, местные должны вложиться, да.
На техническое обеспечение и ремонт этих зданий, сделать из этого кинотеатр.
Они не хотят давать свои деньги.
Они не хотят давать свои деньги. Дальше к этой истории еще через несколько лет подключился фонд кино, и были еще выделены средства на то, чтобы все-таки какую эту систему из этого сделать, и некое количество кинозалов, кинотеатров в регионах случилось. И я знаю, что точно совершенно в Чечне случился кинотеатр как раз вот уже от этой фондовской программы. Их не так много, но они есть. Другой вопрос, что у нас очень большая страна, и по сравнению с тем количеством кинотеатров и кинозалов, которые были в Советском Союзе...
Вот, и вас сразу спрашивают, а куда дели прошлую, как вы говорите, кинофикацию, которую до 91 года было.
Я живу в Кузьминках. Так. В советское время вокруг, как бы в шаговой...
Я бы не сказал, что вам повезло.
Да. В шаговой доступности от меня было как минимум 3 кинотеатра. Высота, Алтай и Кишинев. Значит, кинотеатр Кишинев в начале 90-х был сразу переквалифицирован под склады. Кинотеатр Алтай был уничтожен. И буквально полгода назад был снесен кинотеатр Высота.
Фритюр так и написал. Писал, высоту снесли.
Вот. А я живу рядом с ней.
Да.
Вот куда они и делись. То есть большая часть кинотеатров, которые в советское время прекрасно существовали, часть из них была перестроена под мультиплексы, из больших однозальников сделали там 3-4-5-зальники.
Что логично.
Да, ну да, не буду спорить.
Да.
А часть просто сгнила. Потому что, но самое ужасное, что мы потеряли вот то, чего, к сожалению, не восстановить просто ремонтом. Мы потеряли привычку аудитории ходить в кино.
А я думал, мы потеряли старшего Бондарчука.
Мы потеряли... Зрители за эти годы перестали чувствовать потребность в походе в кинотеатр.
Может быть, Мария, вот давайте к Виктору.
Тут сложно согласиться, конечно.
Потому что я, например, наоборот, стал ходить в кино. Я отпомню себя 5 лет назад, я думал, зачем туда ходить? Я и дома посмотрю, сейчас стал ходить, наоборот. Виктор.
Ну что, тем не менее, миллионы и миллионы наших сограждан в кино ходят.
Ну.
А сколько миллионов не ходят?
А знаете почему, Мари? Я предположу, у меня есть очень простое предположение.
У меня их несколько.
Идешь в кино... 2 билета, может быть, кто ест там этот попкорн, кто не ест, это не важно, чуть-чуть еды какой-то.
Ну, пиво, кофе и коньяк по-любому.
Да, 1500 где-то.
Совершенно
на двоих.
Верно.
Где-то
совершенно
полторы.
Верно.
И где-нибудь в селе, в Саратовской области, в Оренбургской, да в любой, 1500 вдруг отдать из своей зарплаты, ну, это неведомые
то,
деньги.
То, о чем я вам и говорила, что государство в данном случае, если уж и хочет какие-то протекционистские меры предпринимать, то, пожалуйста, субсидируйте кинотеатр. Театры, чтобы билет на русский фильм стоил в 2 раза дешевле, чем билет на американский.
А нет. А когда что-то стоит дешевле, у тебя сразу ощущение, что это какая-то дрянь. Вот нет такого. Но Фритюр говорит, вот сходили с ребенком и женой, билеты по 750 рублей. Ну куда, Виктор? Ходить-то невозможно. Может быть, действительно...
Строго говоря, в метрополисе...
А, вы тоже туда ходите?
Да, я хожу.
Вы на севере живете, значит?
Тоже на севере, да.
Да.
Знаете, там 700 рублей стоит только вип-зал.
Вип.
Вот, так что Фритюрис ходил, видимо, в вип-зал.
Это
но
один вариант.
Но он мог и в кинотеатр «Москва» за 6 тысяч билетов.
Секунду, есть еще и «Москва».
Но я ведь
там смотрел
Т-34. Я ведь бываю в «Метрополисе», прости, что перебиваю. А те залы, которые по 350-450 рублей, они настолько грязные. Ну, прям в этом «Метрополисе». Прямо хорошо.
Хорошо, что я в темноте захожу.
11-й зал. А, вы, наверное, заходите, когда уже фильм начался.
Ну,
это
я,
вы?
А что,
это были вы?
А что, 20... Нет, секундочку. Ну, 20 минут идет реклама по-любому.
Да, это правда. Вот.
Поэтому надо заходить в конце рекламы.
Я все время смотрю вот иду, сижу как дисциплинированный человек. Короче говоря, залы хорошие, там стоят хороших денег.
Не, ну, знаете, я не так прихотлив.
Ну, может быть.
Вот, ну.
Ну, давайте будем честны. Публика ходит на то, куда ее приглашают.
Где есть реклама?
Русской, совершенно верно. Русской картине для того, чтобы собирать в прокате хорошие деньги, нужно очень громко и много рассказывать о себе.
Как «Викинг», да?
Да.
Как «Движение вверх».
Совершенно верно.
Как «Легенда номер 17».
Есть еще Т-34, который, честно говоря, ставит овал без особого шума.
Ну, перестаньте, федеральный ресурс был запущен. О чем вы говорите? Прекратите, реклама телевизионная была, была тотальная роспись, ну, перестаньте, а то мы не знаем, как
Виктор,
выходил
может быть,
Т-34.
Может быть, мимо вас просто прошла эта реклама.
Да, я бы не сказал.
Меня зацепило, я честно скажу, эта реклама.
Я изо всех сил на общественных началах участвовал в похвале данному фильму.
Да?
Да.
А, ну, вам-то понравилось в
да?
итоге? Я тоже не посмотрел.
И оно мне понравилось, нет, мне понравилось гораздо больше, чем все предыдущие упомянутые, за исключением, пожалуй, «Легенды номер 17».
А, 17 вот. Вам понравился?
Да, «Викинг», например, на мой
мне
взгляд,
тоже
очень плохое кино.
Это не очень, да. Но вот, которая девочка играет, она сейчас везде играет, такая светленькая, хорошая «Викинги».
Знаете, вот особенно в правильной версии, да, я считаю.
Это хорошая, вот давайте, давайте. А Фритюр говорит, кроме «Марвела» ни на что не хожу, можно и дома посмотреть. Говорит, и в общем я с ним согласен. Вот я сходил сейчас на «Капитана Марвела». Вы говорите...
«Капитанку Марвелку», извините.
«Капитанку Марвелку». Не, ну серьезно, серьезно. Вот, Мария, вы говорите, русскому фильму... Да, русскому фильму нужна реклама широкая. Так не только русскому фильму. Я посмотрел, Марвел не сильно рекламировал конкретно этот фильм. Залы полупустые в водном. ЖК... Нет, тут ЖК, не ЖК, а этот, как он называется-то?
Вы имеете в виду все еще «Метрополис».
«Метрополис», да. Да, 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 да. Вот этот «Метрополис». То же самое, сидишь, пустые, полупустые залы. Пришли только те, кто, видимо, фанаты. А,
их много.
Ну, их не так много, как могло бы быть. Может быть, дело в рекламе, может быть, дело в том, что у нас просто не умеют рекламировать фильм. Я вот про «Гурвиник»...
Ну, кстати, продвигают у нас себе так.
Да? Вот так про «Гурвиник» я услышал, знаете, когда? Когда скандал начался. До этого мне было все равно, существует «Гурвиник» или нет. Я даже не знал, что он есть. И вот сейчас мы узнаем в полном масштабе, что это за фильм, что он чешский, не чешский, с какого года, когда, почему. Может быть, дело в том, что у нас не умеют рекламировать...
Да нет, все у нас умеют, когда хотят. Послушайте, на «Движение вверх» выходило и все, из каждого
тут
утюга,
да,
из каждого
да.
утюга и радио, телевидение.
Поэтому он и собрал.
Вот, поэтому он и собрал.
Ну.
А реклама Marvel идет таргетингово ровно туда, куда надо. Не волнуйтесь, все, что надо,
ну,
она
до
соберет.
Меня доходит, я понимаю, да.
Да, причем как бы у них за спиной очень крупный прокатчик. Там прекрасная тотальная роспись. Целевой зритель эту рекламу получают, а бабушкам она не нужна. Понятно, что бесполезно на телеканале «Россия-2» рекламировать эту картину. А вот «Движение вверх» там рекламировали, и бабушки пришли в кино. То, о чем я вам говорила. То есть та аудитория, которая ходила в кино в советское время...
Я на «Движение вверх» сам сходил, бабушек я там не видел.
А я,
Мария,
приходила в кинотеатр «Победа», и я видела физически этих бабушек, которые вот этому конкретному кинотеатру сделали кассу. На фильм «Движение вверх» спросите любого директора кинотеатра.
Ну,
пришла
ладно.
Та аудитория, которая обычно в кино уж точно на «Капитан Марвел» не ходит.
Странно.
Возрастная
аудитория.
Как раз
аудитория. Мне показалось, что вот эти фильмы по своему духу, не по содержанию, а вот потому, как они сняты по-голливудски так, они, в общем, похожи. То есть ты хочешь посмотреть какое-то такое кино героическое, вымышленное или невымышленное, ну, отчасти вымышленное, ты идешь и смотришь. То есть у меня как раз разрыва шаблона не произошло, когда я там смотрю постоянно «Марвел», потом пришел, посмотрел «Движение вверх». Прекрасно. Великолепно. Снято. Хорошо. Почему нет?
Потому что этот фильм был
какие
очень
бабушки?
Правильно сделан.
Неужели бабушки?
Бабушки,
прям
да.
Пошли бабушки
прям
в кино.
Пошли
прям
бабушки,
по 750
да.
рублей. Ну, не
нет,
верь. Не верь,
для бабушек в любом кинотеатре есть свои слоты и свои цены. Не волнуйтесь.
Какие?
Утренние сеансы.
А, ну ладно.
Дешевые утренние сеансы буднего дня.
Виктор, ну что, может быть, дело-то в чем? Дело в том, что нужно просто рекламировать нормально фильмы, а не в протекционистских каких-то мерах дополнительных. Хорошо, отрекламировали Гурвиника бы, он бы и собрал.
А вы знаете, жизнь сложна.
Да.
Вот, и даже отношения с какими-то федеральными каналами, вот иногда у самого государства, как мы знаем, не вполне гладкие. Вот. Федеральные каналы тоже предпочитают продвигать по-настоящему, по-честному, то, в чем они сами участвуют и заинтересованы.
Ну, понятно. Если Первый канал снимает «Викинг», он и продвигает «Викинг», вот, это да, логично.
Да, что, Россия ничего про него не рассказывает.
Вот, чтобы, ну, да, чтобы там не было там в том «Викинге» на самом деле, да. Вот. Мне кажется, что все-таки государство, оно вынуждено в данном случае решать комплексную задачу, а именно... А с одной стороны, и соблюдать худо-бедно, так сказать, какие-то правила, и с другой стороны, оно будем все-таки как-то осознавать, что ну, не просто так, да, чисто для того, чтобы в своем инкапсулированном мире спокойно существовало отечественное творческое сословие. Вот, показывая друг другу на узких фестивалях, значит, и закрытых показах, снятые за казенный счет фильмы, да, вот, государство пытается все время эту капсулу как-то распаковать, распечатать, да, и все-таки хоть что-то представить более или менее массовому зрителю.
Я смотрю, что у нас, значит, собирает деньги в прокате, отечественная, Мария. Я обязательно там вижу студию 3Т. Я сейчас не то, что как фанат Михалкова говорю, но у меня создалось впечатление, что собирают только те фильмы, где Никита Михалков как продюсер участвует, остальные не собирают. В чем загадка?
Ну, загадка в том, что, во-первых,
в чем хитрость?
У Никиты Сергеевича все-таки есть те возможности, которые не имеют большинство производителей, как в плане финансирования производства картин, так и в плане тех самых протекционистских мер, о которых мы говорили сегодня. То есть получить, раздвинуть, как мы говорим, да, раздвинуть прокат, получить благоприятные даты для выхода картин, создать ситуацию, когда в это время не будет стоять крупных западных релизов, которые могли бы составить полноценную конкуренцию фильму студии 3Т. А прокатчиком, как правило, у студии 3Т выступает компания Central Partnership, и она имеет возможность расписывать полным экраном, и картины получают большое количество и залов, и сеансов. Соответственно, это особые условия, которые не получают большинство производителей в нашей стране.
Леверок пишет, я как раз не хожу на российские фильмы, я не понимаю, зачем смотреть очередную Великую Отечественную войну или советский спорт, на «Викинга» сходил, но даже на «Он, дракон» ходил, а государственное мне ничего не интересно, говорит Леверок. То есть Леверок ходит на фильмы про, например, супергероев, где он, вероятно, ожидает чего-то необычного. А я, например, иду на фильм и понимаю, что если это фильм про Великую Отечественную войну, то это фильм про Великую Отечественную войну. Ну, это нормально.
Этот парень ходит в кино на те фильмы, которые он не посмотрит на компьютере, потому что он понимает, что это фильм, который надо посмотреть в зале. Аттракцион, развлечение.
Ну, понимаю. Кстати, да. Да, но есть одно но. Он же говорит о том, что предсказуемые то, что... фильмы о Великой Отечественной войне в каком-то смысле, но остальные что? В остальные разы, когда он ходит, он удивляется? То есть он смотрит какую-то новую картину и говорит, боже мой, какой неожиданный режиссерский ход, этот супергерой всех победил. Так он говорит или как? Я не понимаю его.
Ну, как вы... Скажем так, у нашего кинематографа действительно есть, ну, особенно у кинематографа, претендующего на какого-никакого зрителя, не просто так, чисто до себе, вот, у него действительно есть в последнее время такая тенденция, как такие тематические волны, да, а сейчас мы все будем снимать про спорт, сейчас все будем снимать про Великую Отечественную, сейчас все будем снимать...
Снимать про танк.
Сейчас все будем снимать про, так сказать, отечественные танцы какие-нибудь или фигурное катание.
Существует же госзаказ. Вы же знаете список тем, на которые, в принципе, министерство дает
деньги.
Нет, скажем,
хуже. Там просто есть некоторое, я бы сказал, интуитивное ощущение той самой творческой тусовочки, да, что уже на это точно должны дать. Вот. Я вас уверяю, что количество сценариев, поступающих в то же Министерство культуры, оно просто в процентном отношении, те, которые сейчас все ухватились за условную военную, условную спортивную и условную боёпичную тематику, да, она просто зашкаливающая.
Потому что всем Министерство культуры написало список тем. Вот на эти темы напишите сценарий, на это мы деньги дадим. Поэтому и зашкаливает то, о чем вы говорите.
Так хорошо.
Предложение было не от производителя,
так,
от Министерства
культуры.
Мария,
а если не написать этот список, будут снимать «Праздник» про блокадный Ленинград, будут снимать «Смерть Сталина», будут снимать все фильмы Звягинцева про...
«Смерть Сталина» — это не русская картина,
я понимаю,
хочу заметить.
Звягинцев будет снимать про Рашку и Говняшку, как выразился один наш министр в определенный момент. По-моему, если я не ошибаюсь, это министр говорил, да?
Это был не Швыдкой, точно.
Да, это был не Швыдкой. Он как бы так охарактеризовал все фильмы Звягинцева. То есть, если вдруг не сказать, что, ребята, нам нужно патриотическое, хорошее, доброе кино о нашем спорте, войне, о чем чем-то, наши режиссеры, тусовочка, про которую говорит Виктор, снимает что-то о немытой России и так далее.
Ну, вот. Кстати говоря, это рефлексии бесконечные. То, что востребовано,
кстати,
на западных фестивалях.
Тоже, в общем,
на западных фестивалях. А мы-то говорим о том, что нужно снимать, что востребовано у нашего зрителя, чтобы зритель пришел и деньги отдал, правильно?
Ну, я считаю, что должны в саду быть все цветы, и для любой аудитории должно быть предложение.
Да, ну поэтому министерство, видимо, обращается к людям и говорит: снимите, пожалуйста, нам для широчайшей аудитории российской какой-нибудь такой фильм, чтобы он деньги собрал. Как вариант.
Нет, это говорит фонд. Ну, поймите, две разные организации, которые на разных условиях дают деньги на производство фильма.
Но, с другой стороны, между нами, среди фильмов, финансированных фондом кино, провалов, в том числе и довольно звонких, тоже довольно много.
Много.
Вот. Но там уже включаются, как мы знаем, другие механизмы. Выделение
денег. В этом случае компания должна вернуть ту сумму, которую она получила в качестве субсидии. Фонд, как известно, дает тоже по трем различным веткам. Есть картины, которые получают софинансирование. Подчеркну, это софинансирование. Фонд не финансирует картины полностью. И не имея там половины суммы, вы никогда не получите вторую половину от фонда государственных денег.
Мне кажется, что мы знаем, как это обходится.
Не, ну хорошо, если государство выделяет деньги, оно имеет право требовать, это такой стандартный вопрос в таких дискуссиях, но тем не менее, имеет право требовать определенного качества продукта?
Безусловно, это оговорено государственным контрактом.
Да.
Вы даете конкретный сценарий.
Да.
Государство в лице Минкульта либо Фонда кино под этот
снимаем.
Сценарий и под этого режиссера, и под этих продюсеров дает деньги. Если на выходе вы получаете не то, на что вы дали деньги, вы вправе подать в суд.
Так, а значит, если нужно прикрутить тех, кто снимает кино, мы их прикручиваем. Со стороны Министерства обороны... Ой, не обороны. Пока не обороны. Секунды, просто, да. Министерство культуры, естественно, веду. Имеется в виду. А если нужно прикрутить прокатчиков, которые это делают, да, мы не можем. Почему не можем? Мы приходим и говорим: слушай, вот хороший фильм, мы на него потратили деньги.
Прокатчики — это частная лавочка, у нас нет государственной дистрибьюторской компании, и кинопоказа государственного у нас тоже нет. Это частный бизнес. Об этом я и говорю, что нельзя с частным бизнесом говорить на языке тоталитарного государства. Давайте определимся. Если мы государство тоталитарное, тогда другое слово примените. Создавайте государственную сеть кинотеатров.
Хорошо, а
которую будет
как
содержать
французы
государство.
Делают? Как французы
вот это,
делают?
Да, французская тема.
Как они делают? Вот у нас есть несколько минут. Как вот они делают? Виктор, вы в курсе?
Ну, я думаю, тут Мария
у них 3000 кинотеатров на эту крошечную Францию. У них в школах преподают киносмотрение. О чем мы говорим?
Это не очень веский аргумент.
Это очень веский аргумент. У них другая аудитория. И у них другая система финансирования кино. У них существуют фонды национальные, у них существует Евремаш. Ну, ребят, давайте мы сейчас не будем вот в эти оставшиеся секунды
очень
говорить
жаль.
Про Францию. Так, там совершенно другая система
я
координат.
Я вдруг понял, что как раз вот с этого и надо было начинать. Вот как можно было так проколоться? Ну, ладно, простите мне это. Ага, ну, сейчас мы проголосуем. Проголосуем в каком смысле? У нас все-таки больше сегодня было такое совместное обсуждение, поэтому не будем разводить по фамильно варианты голосований. Давайте так, вот у нас есть российское кино, и нужны ли протекционистские меры? Или это слишком сложное слово?
Да, давайте, это очень корректно, мне кажется. Да,
ну, слово сложное, нет? Или нормально?
Протекционистские.
Нормально, протекционистские.
Ну, но ваши слушают нормальные, адекватные
конечно,
люди.
Конечно, но пострашнее сегодня звучали слова. Кинофикация, например. Я, это, как, и ко, что еще?
Копродукция.
Копродукция и кинофикация. С чем это связано? Так вот, нужны ли нам протекционистские меры? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Нужно ли российское кино, или где принимает участие как-то Россия в создании этого кино, защищать в том числе и в прокате? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У нас свободный рынок, пусть как хочет, так и выживает. 134-21-36 тогда. 134-21-35. Надо помогать, надо спасать. Французский вариант, что бы это ни значило, плевать, главное, надо помогать. 134-21-36, ничего не надо помогать, никаких протекционистских мер не нужно, это только вредит, пусть выживают как хотят. 134-21-36.
Ну, смотрите, что такое французский вариант? Это когда фестиваль, это который когда... проходит в Каннах, дает главные призы французским картинам.
Ну и правильно.
Там, мне, кстати, вот, знаете, 121, вот этот, который 36, да, этот вариант нравится больше. Хотелось бы посмотреть все-таки на отечественный кинематограф, который начнет выживать сам.
Да говорят, сам и выживает.
Ой, это не так.
Еще это говорят, так, большинство случаев это так.
Вот, еще говорят, попробуй попади с отечественным фильмом в кинотеатр. Вот,
буквально на Романа Аркадьевича «Вся надежда», конечно. Да.
Какой-то
он сказал, что он тоже даст денег.
Да?
Миллиард.
На да. что?
На производство 10-15
фильмов. И тоже окупать не будет, окупаться не будет.
Будет, будет, ну, будет, будет.
38% говорят, что протекционистские меры нужны, 62% говорят, не нужны. Спасибо большое.